Андрей Арсеньев, приемник душ. 1. В Осиновке осень всегда приходила не как время года, а как приговор. Она не кралась по крышам и не шептала в уши. Она входила тяжелыми сапогами, оставляя за собой сырость, запах прелой листвы и ту самую тишину, которая давит на виски, будто кто-то положил сверху ладонь и не убирает. 20-летний Артем стоял у края могилы и чувствовал, как земля под ногами будто не держит. Она не отталкивает, не дает опоры, а наоборот, тянет вниз, словно хочет забрать и его тоже. Рядом, плечом к плечу, стояли люди, которых он знал всю жизнь. Тетя Зина, у которой в глазах застыла та особая деревенская жалость, не добрая, а вымученная, будто ей самой от нее больно. Дядя Леша, который все время потирал ладони, будто пытался согреть их, хотя день был не по-осеннему теплый. Бабка Марфа, чьи губы шевелились в беззвучной молитве, или, может, в проклятии, кто ее знает. Они перешептывались, кивали, смотрели на Артема так, будто он уже наполовину ушел вслед за дедом, будто смерть деда Ивана каким-то образом начала разъедать и его по миллиметру. Дед Иван лежал в гробу, спокойный, будто просто уснул в своем любимом кресле, но Артем-то знал, дед никогда не спал спокойно. Даже во сне он будто продолжал работать, хмурился, шевелил пальцами, будто крутил невидимые гайки, чинил невидимую технику. А теперь он лежал неподвижно, и эта неподвижность была самой страшной вещью на свете. Она означала, что все кончено. Что больше не будет ни ворчания, ни советов, ни запаха машинного масла и табака, который всегда шел от дедовой телогрейки. Отец Сергей положил руку Артему на плечо, тяжело, как будто пытался удержать не только сына, но и сам мир, который в этот день казался особенно шатким, будто стоял на гнилых досках. «Он прожил достойно», — тихо сказал отец, и в этих словах было столько усталости, что они прозвучали не как утешение, а как признание поражения. Артем кивнул. Он кивал, потому что не знал, что еще делать. Слова казались чужими, неуклюжими, будто язык вдруг стал слишком большим для рта, а мысли слишком тяжелыми, чтобы их произносить. Ему хотелось сказать: «Я не готов. Я не хочу, чтобы он уходил». Но он не сказал. В Осиновке не принято было кричать о боли. Здесь боль прятали под старыми пальто, запирали в сараях вместе с ненужными вещами, оставляли ржаветь до тех пор, пока она не становилась частью пейзажа, такой же привычной, как покосившийся забор или дырявая крыша. Пастырь, отец Николай, читал молитву, негромко, размеренно, будто старался не потревожить тишину, которая и так была натянута до предела. Ветер шевелил сухие стебли полыни у ограды, и этот шорох звучал как чей-то осторожный шепот, будто кто-то повторял слова молитвы вслед за батюшкой. Но на другом языке, на языке, который Артем не понимал, но от которого по спине бежали мурашки. Где-то далеко, за лесом, прогудел поезд. Короткий, резкий звук, который всегда напоминал Артему, что где-то есть другая жизнь, большая, шумная, не такая одинокая, как здесь. Но сейчас этот гудок прозвучал не как обещание, а как насмешка: «Ты останешься здесь. Ты никуда не уйдешь». Когда все закончилось, люди стали расходиться, переговариваясь в полголоса, бросая на Артема короткие взгляды, смесь жалости и неловкости, будто он стал чем-то заразным, чем-то, к чему страшно прикасаться. Кто-то похлопал его по спине, кто-то пробормотал: «Держись, сынок», и эти слова звучали не как поддержка, а как инструкция: «Не разваливайся. Не кричи. Держись». Артем остался стоять у могилы, пока земля не стала просто землей, не укрытием для деда, а просто частью поля, где скоро вырастет трава, а потом ее скосят, и никто уже не вспомнит, что здесь кого-то хоронили.